Шримад Бхагаватам. Песнь 3, глава 22. Женитьба Кардама Муни на Девахуте. Шри Майтрея сказал: воздав хвалу многочисленным качествам и деяниям императора, мудрец замолчал. Тогда император, несколько смущенный, начал свою речь. Песнь 3, глава 22, текст 2. Ману ответил: желая распространить ведическое знание, Господь Брахма, который является олицетворением вед, создал из своего лица вас, брахманов, аскетичных, обладающих знанием, владеющих мистическими силами и равнодушных к чувственным удовольствиям. Комментарий. Целью вед является распространение трансцендентного знания об абсолютной истине. Брахманы были созданы из уст Верховной Личности Бога, поэтому они призваны распространять ведическое знание, а вместе с ним и славу Господа. В Бхагавадгите Господь Кришна также говорит, что цель всех вед – дать людям знание о Верховной Личности Бога. Здесь особо подчеркнуто, что брахманы обладают мистическим могуществом и равнодушны к чувственным удовольствиям – йога-юктан алампатан. Фактически на свете есть только два вида деятельности. Материальная деятельность сводится к чувственным наслаждениям, а духовная деятельность состоит в прославлении Господа и удовлетворении Его чувств. Тех, кто заботится об удовлетворении собственных чувств, называют демонами, а тех, кто распространяет славу Господа или удовлетворяет Его трансцендентные чувства, зовут полубогами. В этом стихе говорится, что брахманы созданы из лица космической личности или Виратпуруши. Подобно этому, кшатри сотворены из рук Господа, вайши из его талии, а шудры из ног. Предназначение брахманов – совершать аскезы, учиться самим, учить других и подавать пример равнодушия ко всем видам чувственных удовольствий. Песнь 3, глава 22, текст 3. Чтобы защитить брахманов, тысяченогое и тысячерукое верховное существо сотворило из своих рук нас, кшатриев. Поэтому брахманов называют сердцем Всевышнего, а кшатриев – его руками. Комментарий. Главная обязанность кшатриев состоит в том, чтобы защищать брахманов, потому что, защищая брахманов, они защищают голову общества. Брахманы считаются головой общественного организма. Если голова ясная и трезвая, то и весь организм в полном порядке. «Намо брахманья девая, го брахмана хитая ча», – говорят о Господе. В этой молитве говорится, что Господь в первую очередь оказывает покровительство брахманам и коровам, и только потом защищает всех остальных членов общества. Джагат хитая. Таков порядок, установленный самим Господом. Благосостояние Вселенной зависит прежде всего от благополучия коров и брахманов, поэтому брахманическая культура и забота о коровах являются основополагающими принципами человеческой цивилизации. А кшатри созданы для того, чтобы защищать брахманов, исполняя высшую волю Господа. Гоу брахмана хитая ча. Сердце выполняет в человеческом организме очень важные функции, и столь же важным элементом человеческого общества являются брахманы. Кшатрии больше похожи на само тело. Хотя размеры тела значительно превышают размеры сердца, сердце играет более важную роль. Песнь 3, глава 22, текст 4. Так брахманы и кшатрии защищают друг друга и самих себя, а Господь, который является одновременно причиной и следствием, но при этом остается вечно неизменным, защищает их, побуждая заботиться друг о друге. Комментарий. Общество Варнашрамы основано на сотрудничестве между представителями различных сословий, и цель этой социальной структуры – помочь людям подняться на высшую ступень духовного самосознания. Кшатрии должны защищать брахманов, а брахманы – учить кшатриев. Если брахманы и кшатрии сотрудничают друг с другом, подчиненные им сословия – вайши, торговцы и предприниматели, и шудры, неквалифицированные рабочие, тоже процветают и благоденствуют. Таким образом, нормальное функционирование сложного механизма ведического общества зависит прежде всего от брахманов и кшатриев. Истинным защитником всех живых существ является Верховный Господь, однако это не значит, что Он лично защищает каждого. Для защиты кшатриев Господь создает брахманов, а для защиты брахманов творит кшатриев. При этом сам он остается непричастным к любой деятельности, и потому его называют нирвикарой, бездействующим. У Господа нет никаких обязанностей. Он столь велик, что ничего не делает сам. Все делают его энергии. Брахманы и кшатрии, равно как и все, что нас окружает, суть различные энергии Господа, взаимодействующие друг с другом. Хотя все индивидуальные души не похожи друг на друга, высшая душа или сверхдуша является единой верховной личностью Бога. Обладая различными качествами и занимаясь различными видами деятельности, например, исполняя обязанности брахмана, кшатрия или вайши, индивидуальные души, безусловно, отличаются друг от друга. Но когда различные души мирно сотрудничают друг с другом, единая верховная личность Бога, которая в образе сверхдуши параматмы находится в сердце каждого живого существа, довольная этим, берет их всех под свое покровительство. Как уже говорилось, брахманы вышли на свет из уст Господа, а кшатрии были сотворены из его груди и рук. И когда между кастами или социальными укладами общества, несмотря на то, что они занимаются различной деятельностью, устанавливается отношение тесного сотрудничества, это удовлетворяет Господа. В этом смысл деления общества на четыре варны и ашрама. Когда представители разных ашрамов и варн сотрудничают друг с другом ради того, чтобы удовлетворить Кришну, Господь, вне всяких сомнений, надежно защищает все общество. В Бхагавадгите сказано, что тела всех живых существ принадлежат Господу. Индивидуальная душа владеет своим индивидуальным телом, однако Господь ясно говорит: «Дорогой Бхарата, знай же, что я тоже кшетрагья». Слово «кшетрагья» означает «тот, кто знает тело, то есть владеет им». Индивидуальная душа владеет индивидуальным телом, а сверхдуше, личности Бога, Кришне, принадлежат все тела, где бы они ни находились. Ему принадлежат не только тела людей, но и тела птиц, животных и всех остальных живых существ не только на этой, но и на других планетах. Он – верховный владыка всего сущего, поэтому, защищая различные индивидуальные души, сам он сохраняет свою целостность и остается неизменным. Когда солнце находится в зените, оно стоит над головой каждого из нас. Но это вовсе не означает, что солнце разделилось на множество частей. Мы считаем, что солнце светит только у нас над головой, но какой-нибудь другой человек, находящийся на расстоянии 5000 километров от нас, думает то же самое. Точно так же Господь, сверхдуша и верховная личность Бога, один, но Он наблюдает за каждой индивидуальной душой. Это не значит, что индивидуальная душа и сверхдуша не отличны друг от друга. Они тождественны друг другу в качественном отношении, поскольку и та, и другая имеют духовную природу. Но при этом индивидуальная душа и сверхдуша всегда остаются отличными друг от друга. Песнь 3, глава 22, текст 5. «Когда я увидел тебя, все мои сомнения рассеялись. Ибо ты, мой господин, милостиво объяснил мне, в чем заключается долг царя, намеренного защищать своих подданных». Комментарий. Здесь Ману рассказывает о том благе, которое приносит человеку общение с великим святым. Господь Чайтанья говорит, что к общению со святым человеком должен стремиться каждый, ибо подобающее общение с такой личностью даже в течение одного мгновения дает человеку возможность достичь высшего совершенства. Если кому-нибудь посчастливится встретить на своем пути святого и получить его милость, он достигнет цели, ради которой ему было дано человеческое тело. В справедливости слов Ману автор этих строк убедился на собственном опыте. «Мне выпала удача встретить на своем жизненном пути Вишнупаду Шри Шримад Бхактисиддханту Сарасвати Госвами Махараджу, и во время первой же нашей встречи он попросил меня проповедовать его учение в странах Запада. Для меня это было полной неожиданностью, но так или иначе он хотел этого, и теперь, по милости своего духовного учителя, я выполняю его указания. Так я получил возможность заниматься трансцендентным служением, что спасло меня и освободило от необходимости заниматься материальной деятельностью. Это еще раз доказывает, что, встретив святого человека, поглощенного служением Господу, и заслужив его благосклонность, мы получаем возможность исполнить миссию своей жизни. То, чего нельзя достичь в течение тысячи жизней, можно обрести за одно мгновение, если нам посчастливится встретиться со святой личностью. Поэтому веды призывают нас стремиться к общению со святыми и избегать общения с обыкновенными людьми, так как даже одно слово, произнесенное святым человеком, способно освободить нас из материального плена. Духовное совершенство, которого достиг такой человек, наделяет его могуществом, позволяющим тотчас даровать обусловленной душе освобождение. Ману признается, что теперь все его сомнения рассеялись, потому что Кардама милостиво рассказал ему о различных обязанностях индивидуальных душ. Песнь 3, глава 22, текст 6. «Возможность встретиться с тобой я считаю великой удачей, ибо тем, кто не усмирил ум и не обуздал чувства, не так просто увидеть тебя. Мне несказанно повезло, благословенная пыль с твоих стоп коснулась моей головы». Комментарий. Чтобы достичь духовного совершенства, достаточно коснуться священной пыли с лотосных стоп святого человека. В Бхагаватам говорится «Махатпада Раджаобхишекам», что значит «получить благословение священной пылью с лотосных стоп великого преданного Господа» – Махат. Как сказано в Бхагавадгите, Махатманасту – «великие души находятся под покровительством духовной энергии», и поглощены деятельностью в сознании Кришны или служением Господу. Поэтому их называют Махат. До тех пор, пока человеку не представится счастливая возможность посыпать свою голову пылью с лотосных стоп Махатмы, он не сможет достичь духовного совершенства. Принцип ученической преемственности Парампара играет очень важную роль в процессе духовного развития. Человек становится махатмой по милости другого махатмы, своего духовного учителя. Тот, кто нашел прибежище у лотосных стоп великой души, имеет все возможности тоже стать великой душой. Когда Махараджа Рахугана спросил у Джады Бхараты, каким чудом ему удалось достичь духовного совершенства, тот ответил царю, что духовное совершенство нельзя обрести, исполняя религиозные ритуалы, приняв саньясу или совершая рекомендованные в ведах жертвоприношения. Все эти методы, безусловно, помогают человеку в его духовном развитии. Однако достичь совершенства можно только по милости Махатмы. В 8 станцах, обращенных к духовному учителю, Вишванатха Чакраварти Такур прямо говорит, что тот, кто заслужил благосклонность духовного учителя, легко достигает высшей цели жизни. И наоборот, тот, кто не сумел удовлетворить духовного учителя, никогда не достигнет духовного совершенства, даже если будет ревностно исполнять все обряды и ритуалы. Особенно важным в этом стихе является слово «акритатманам». На санскрите «атма» может означать «тело», «душа» или «ум». Поэтому словом «акритатма» называют обыкновенного человека, не владеющего своим умом и чувствами. Поскольку обыкновенный человек не может управлять умом и чувствами, он должен искать покровительство великой души или великого преданного Господа и стараться так или иначе заслужить его благосклонность. Тогда его жизнь станет совершенной. Чтобы достичь высшей ступени духовного совершенства, недостаточно просто следовать религиозным принципам и исполнять все ритуалы. Обыкновенному человеку обязательно нужен духовный учитель, И если он будет искренне, с верой действовать, выполняя все его указания, он непременно достигнет совершенства. Песнь 3, глава 22, текст 7. «На свою удачу я получил от тебя наставление, а вместе с ними великую милость. Я благодарю Бога за то, что преклонил слух к твоим чистым речам». Комментарий. В Бхактирасамрита Синдху Шрила Рупа Госвами дает наставление о том, как следует принимать духовного учителя и строить свои взаимоотношения с ним. Человек, желающий достичь духовного совершенства, должен прежде всего найти истинного духовного учителя, а затем внимательно слушать его наставления и стараться следовать им. Так происходит обмен служением между духовным учителем и учеником. Истинный духовный учитель или святой человек всегда готов помочь людям, обратившимся к нему в их духовных поисках. Находясь во власти иллюзии Майи, мы забыли о своем первоочередном долге, которым является сознание Кришны. Поэтому святой человек всегда желает только одного – чтобы каждый из нас тоже стал святым. Святой человек видит свою миссию в том, чтобы пробудить сознание Кришны в каждом, кто забыл Бога. Ману говорит, что советы и наставления Кардамы Муни принесли ему великое благо. Он считает, что ему очень повезло, поскольку он лично услышал наставления мудреца. Здесь особо подчеркнуто, что человек должен стремиться обрести духовное знание и жадно слушать истинного духовного учителя, который является авторитетным источником такого знания. Как же получают трансцендентное знание? Оно должно быть воспринято на слух. Слово «карна-рант-храих» буквально означает «через ушные отверстия». Милость духовного учителя можно обрести только через уши. Это, однако, не означает, что духовный учитель дает ученику некую мантру, тот слышит ее, платит за это деньги и, медитируя на эту мантру, через полгода достигает совершенства и становится Богом. Такого рода слушание является фарсом. Реальная практика основана на том, что истинный духовный учитель знает способности и наклонности каждого ученика, знает, какие обязанности он может исполнять в сознании Кришны и дает ему соответствующие наставления. Ученик слушает духовного учителя, а тот дает ему наставления, причем не наедине, а в присутствии других. Ты способен на такую-то работу в сознании Кришны. Тебе следует то-то и то-то. Одному ученику он велит служить Кришне, ухаживая за божествами, второму – редактируя книги и журналы, третьего духовный учитель посылает проповедовать, а четвертому советует служить Кришне, работая на кухне. В сознании Кришны есть много различных видов деятельности, и духовный учитель, зная способности и возможности каждого конкретного ученика, поручает ему такое дело, к которому ученик имеет врожденную склонность, чтобы, занимаясь этим служением, он мог достичь совершенства. В Бхагавадгите также говорится, что высшего совершенства в духовной жизни достигает тот, кто занимается служением в соответствии со своими наклонностями, подобно тому, как Арджуна служил Кришне, используя свои способности к военному делу. До конца исполнив долг воина, Арджуна достиг духовного совершенства. Точно так же художник может достичь совершенства, рисуя картины под руководством духовного учителя. Человек с литературным даром может писать статьи или сочинять стихи, служа Кришне и следуя указаниям духовного учителя. Ученику необходимо получить от духовного учителя указания относительно того, как ему следует применять свои способности, поскольку духовный учитель обладает квалификацией, необходимой для того, чтобы давать такие наставления. Сочетание указаний духовного учителя и неукоснительного следования этим указаниям делает весь процесс духовного самоосознания совершенным. Комментируя стих из Бхагавадгиты в Явасаятмика Будхих, Шрила Вишванатха Чакраварти Такур говорит, что тот, кто действительно хочет достичь успеха в духовной жизни, должен получить от духовного учителя конкретные указания, чем ему следует заниматься. Он должен стараться строго следовать полученному указанию, сделав это миссией своей жизни. Неукоснительное исполнение воли духовного учителя – единственная и главная обязанность каждого ученика. Только так он сможет достичь совершенства. Человек должен стараться во что бы то ни стало услышать наставления духовного учителя, а услышав их, неукоснительно исполнять его волю. Это даст ему возможность достичь цели жизни. Песнь 3, глава 22, текст 8. «О великий мудрец! Соблаговоли же милостиво выслушать просьбы твоего смиренного слуги, ибо привязанность к дочери лишила меня покоя». Комментарий. Когда между учеником и духовным учителем устанавливается полное взаимопонимание, и ученик, получив указания духовного учителя, ревностно и безукоризненно выполняет их, он вправе просить у духовного учителя то или иное благословение. Чистый преданный Господа или чистый ученик истинного духовного учителя, как правило, не просит благословений ни у Господа, ни у духовного учителя. Но если ученик чувствует необходимость попросить духовного учителя о каком-либо благословении, он может сделать это после того, как удовлетворит его своим служением. Свайямбхуваману хотел открыть мудрецу свои намерения и рассказать о том, что собирался предпринять, побуждаемый любовью к дочери. Песнь 3, глава 22, текст 9. «Моя дочь – сестра Приавраты и Уттанапады. Сейчас она ищет себе мужа, который подходил бы ей по возрасту, складу характера и, подобно ей, был наделен всеми добродетелями». Комментарий. У Свайямбхуваману была взрослая дочь по имени Девахути, которая обладала безупречным нравом и была наделена всеми добродетелями. Она искала себе достойного мужа, который подходил бы ей по возрасту, качествам и складу характера. Называя свою дочь сестрой двух великих царей, Приавраты и Уттанапады, Ману хотел убедить мудреца в том, что Девахути принадлежит к великому роду. Она была дочерью и сестрой кшатриев, а не девушкой без роду и племени. Ману предложил ее в жены Кардаме, поскольку знал, что мудрецу нужна именно такая жена. Отсюда следует, что хотя дочь Ману была взрослой и обладала множеством достоинств, она не стала сама искать себе мужа. Девахути поведала отцу о своем желании выйти замуж за достойного человека, который подходил бы ей по складу характера, возрасту и качествам, и отец из любви к дочери сам позаботился о том, чтобы найти ей подходящего мужа. Песнь 3, глава 22, текст 10. «Услышав от мудреца Нарады о твоем благородстве, учености, красоте, молодости и прочих добродетелях, она уже не помышляла ни о ком другом». Комментарий. До этого Девахути никогда не встречалась с Кардамой лично и не имела случая сама убедиться в его достоинствах и узнать его нрав, поскольку существовавшие в обществе обычаи не позволяли ей сделать это. Но она слышала о Кардаме от человека, который заслуживал доверия, от Нарады Муни. Слушание компетентного человека приносит гораздо большую пользу, чем попытки разобраться во всем самостоятельно. От Нарады Муни Девахути узнала, что Кардама Муни был для нее самой подходящей партией, поэтому она отдала ему свое сердце и решила, что выйдет замуж только за него. Приняв это решение, она рассказала о нем отцу, который привез ее к жилищу мудреца. Песнь 3, глава 22, текст 11. «Поэтому прошу тебя, о лучший среди брахманов, прими мою дочь, ибо я вручаю ее тебе с глубокой верой. К тому же она во всех отношениях достойна стать твоей женой и взять на себя заботы о твоем доме». Комментарий. Грихаметхишо кармасо значит обязанности домохозяина. В этом стихе также употреблено слово сарватмана анурупам. Здесь имеется в виду, что жена должна не только подходить мужу по возрасту, складу характера и качествам, но и помогать ему исполнять обязанности домохозяина. Долг семейного человека состоит не в том, чтобы наслаждаться, а в том, чтобы, живя с женой и детьми, в то же время прогрессировать духовно. Того, кто не делает этого, называют не домохозяином, а грехометхи. На санскрите семейного человека называют либо грехастхой, либо грехометхи. Разница между грехастхой и грехометхи в том, что грехастха является представителем одного из ашрамов или укладов духовной жизни, тогда как грехометхи – это человек, который ведет семейную жизнь только ради того, чтобы удовлетворять свои чувства. Грехометхи смотрит на свою жену как на источник наслаждений. А для грехастхи – добродетельная жена, надежный помощник и опора в духовной жизни. Долг жены – взять на себя домашние дела, а не соперничать с мужем. Жена призвана во всем помогать мужу, но это возможно только тогда, когда она полностью подходит ему по возрасту, складу характера и качествам. Песнь 3, глава 22, текст 12. Отказываться от того, что само идет в руки, не следует даже тому, кто полностью избавился от всех привязанностей, не говоря уже о тех, кто привязан к чувственным удовольствиям. Комментарий. В материальной жизни каждый стремится удовлетворять свои чувства. Поэтому тот, кто получает объект чувственных удовольствий, не прилагая к этому никаких усилий, не должен отказываться от него. Кардама Муни не стремился к чувственным наслаждениям, но тем не менее хотел жениться и молил Господа послать ему достойную жену. Свайямбху Виману это было известно, поэтому он старался убедить Кардама Муни, как бы говоря ему: «Ты мечтал о достойной жене, такой как моя дочь, и вот теперь она перед тобой. Ты должен принять ее и не отказываться от того, что принесли тебе твои молитвы». Песнь 3, глава 22, текст 13. Человек, который отвергает то, что само идет к нему в руки, а затем просит милостыню у скупца, теряет былую славу, и люди начинают презирать его, уязвляя своим пренебрежением его гордость. Комментарий. В ведическом обществе при заключении брака отец сам предлагал свою дочь достойному жениху. Такой брак считался очень престижным. Юноше не полагалось самому идти к отцу девушки и просить у него ее руки. Считалось, что подобные действия наносят ущерб репутации молодого человека. Зная о том, что Кардама Муни хотел жениться на достойной девушке, Свайямбху Ваману старался убедить мудреца. «Я предлагаю тебе ту жену, о которой ты мечтал. Не отвергай моего предложения, иначе ты, нуждаясь в жене, будешь вынужден искать ее в другом месте, у кого-то другого, кто может обойтись с тобой не столь учтиво. И тогда тебе придется изведать позор унижения». Другая особенность этого эпизода заключается в том, что хотя Свайямбху Ваману был императором, он пришел предложить свою добродетельную дочь в жены бедному брахману. У Кардамы Муни ничего не было, он жил в лесу как отшельник, но при этом он был человеком высокой культуры. Следовательно, предлагая свою дочь кому-либо в жены, необходимо прежде всего учитывать уровень культуры будущего мужа и качества, которыми он обладает, а не его богатство или другие материальные факторы. Песнь 3, глава 22, текст 14. Свайямбху Ваману продолжал. «О мудрец, до меня дошел слух, что ты собираешься жениться. Так прими же руку моей дочери, которую я предлагаю тебе, поскольку знаю, что ты не давал обет безбрачия на всю жизнь». Комментарий. Основным принципом брахмачари является половое воздержание. Есть два вида брахмачари. Одних называют наиштхика брахмачари, это те, кто дал обет безбрачия на всю жизнь, а другие – упакурвана брахмачари, соблюдают обет безбрачия лишь до определенного возраста. Такой брахмачарья может хранить целомудрие, например, до 25 лет, а затем с разрешения духовного учителя вступить в брак. Брахмачарья – это период ученичества, первый из духовных укладов жизни, и главным принципом брахмачарья является целомудрие. Брахмачари, в отличие от семейного человека, не может позволить себе предаваться чувственным удовольствиям или вести половую жизнь. Свайямбхувамана попросил Кардама Муни взять в жены его дочь, поскольку Кардама не давал обета на Иштхика Брахмачари. Он хотел жениться, и сейчас перед ним стояла достойная девушка, которая принадлежала к знатному царскому роду. Песнь 3, глава 22, текст 15. Великий мудрец ответил: «Спору нет, я хочу жениться, а твоя дочь еще не была замужем и ни с кем не была помолвлена. Поэтому мы можем вступить в брак, осветив его ведическими обрядами». Комментарий. Прежде чем взять в жены дочь Свайямбхувамана, Кардама Муни учел многие обстоятельства. Самым важным из них было то, что Девахоти решила выйти замуж именно за него. Она никогда не собиралась выходить замуж ни за кого другого. Это очень важно, поскольку психология женщины такова, что если она однажды отдала кому-то свое сердце, ей чрезвычайно трудно забрать его обратно. Кроме того, Девахоти никогда раньше не была замужем и хранила целомудрие. Эти обстоятельства склонили Кардама Муни к тому, чтобы взять ее в жены. Поэтому, обращаясь к Свайямбхувамана, он сказал: «Хорошо, я женюсь на твоей дочери, придерживаясь всех религиозных правил». Есть разные виды бракосочетания, и самым лучшим из них считается брак, при заключении которого отец невесты сам приглашает в свой дом достойного жениха и отдает ему наряженную в красивые одежды и убранную драгоценностями дочь, не требуя за нее никакого выкупа. Вместе с дочерью отец дает приданное, размеры которого зависят от его возможностей. Есть и другие виды бракосочетания, например, брак по обычаю гандхарвов или брак по любви, которые также приемлемы. Даже если мужчина похищает девушку силой, а затем женится на ней, их союз тоже считается законным браком. Однако брак, в который вступил Кардама Муни, был самым лучшим браком, потому что он заключался по желанию отца невесты, а сама невеста была во всех отношениях достойной девушкой. Она никогда не отдавала своего сердца никому другому. Все эти соображения побудили Кардама Муни согласиться взять в жены дочь Свайямбхувамана. Песнь 3, глава 22, текст 16. «Пусть же исполнится желание твоей дочери вступить в брак, освященный авторитетом ведических писаний. Кто может отказаться от ее руки? Она так прекрасна, что своим сиянием затмевает великолепие надетых на нее украшений». Комментарий. Кардама Муни хотел сочетаться с Девахути браком, придерживаясь всех правил священных писаний. В Ведах сказано, что самый лучший способ заключения брака состоит в том, что отец невесты приглашает жениха в свой дом и вручает ему девушку, не требуя выкупа, и дав за ней в приданное украшения, золото, мебель и другие предметы домашнего обихода. Этот вид брака до сих пор остается самым распространенным в высших слоях индусского общества и, согласно шастрам, приносит отцу невесты великое благо. Обычай отдавать дочь достойному жениху, не требуя за нее выкупа, является одной из форм благочестивой деятельности, которой шастры предписывают заниматься домохозяин. В Манусамхите описано 8 форм брака, однако в наше время приемлема только одна из них – брахма или раджасика. Все другие формы бракосочетания – брак по любви, брак через обмен гирляндами или похищение невесты – веккали запрещены. В былые времена кшатри, иногда удовольствия ради, похищал девушку из другого царского рода, а затем вступал в сражение с членами ее семьи, и если похититель побеждал, девушку отдавали ему в жены. Сам Кришна женился на Рукмине, воспользовавшись этим способом. И точно так же вступили в брак некоторые из его сыновей и внуков. Внуки Кришны похитили дочь Дурьотханы, что привело к войне между родами Яду и Куру. Мир был восстановлен только благодаря усилиям старших членов рода Куру. Подобные браки были распространены в минувшие времена, но в наше время они неприемлемы, поскольку строгие принципы, которые регламентировали жизнь кшатриев, сейчас забыты. С тех пор, как Индия была захвачена чужеземцами, сословия индусского общества перестали играть ту роль, которая им была отведена. В наш век, согласно ведическим писаниям, каждый человек является шудрой. Так называемые брахманы, кшатрии и вайшья оставили свои трансцендентные занятия, поэтому их нельзя назвать иначе, как шудрами. Калау шудра самбхавах, сказано в священных писаниях. В век Кали все люди будут подобны шудрам. В наше время люди перестали следовать традициям и обычаям, которые неукоснительно соблюдались в минувшие века. Песнь 3, глава 22, текст 17. Говорят, что когда великий Гандхарв Вишвавасу увидел, как твоя дочь играла с мечом на крыше дворца, он оцепенел, потеряв голову от любви, и выпал из своего воздушного корабля. Она и впрямь была прекрасна. Колокольчики у нее на ногах нежно звенели, а ее глаза все время находились в движении, следя за полетом меча. Комментарий. Из данного стиха следует, что уже в те времена на земле были небоскребы. Здесь употреблено слово «Хармья Приштхи». «Хармья» переводится как «очень высокий дворец». «Сват Виманат» значит «из своего аэроплана». Отсюда можно заключить, что личные аэропланы или вертолеты существовали даже в те далекие времена. Пролетая по небу, Гандхарв Вишвавасу увидел, как Девахути играла с мячом на крыше дворца. Игра в мяч тоже существовала в то время, однако девушки из знатных семей никогда не играли в мяч на виду у людей. Игра в мяч и другие развлечения подобного рода были недоступны для простых женщин и девушек. Их могли позволить себе только царевны, такие как Девахути. Здесь говорится, что Вишвавасу увидел Девахути, пролетая мимо на аэроплане. Это значит, что дворец был очень высоким, иначе как бы Вишвавасу мог увидеть девушку с аэроплана. Он видел ее так отчетливо, что был сражен ее красотой. Заглядевшись на царевну и заслушавшись звуками колокольчиков, звеневших на ее ногах, он выпал из своего аэроплана. Кардамамуни рассказал об этом случае то, что сам слышал от других. Песнь 3, глава 22, текст 18. Какой здравомыслящий человек откажется от нее, украшения прекрасной половины человечества, любимой дочери Свайамбхуману и сестры Уттанапады? Те, кто никогда не поклонялся милостивым стопам богини процветания, не могут даже увидеть ее. Однако она сама пришла ко мне и просит меня взять ее в жены. Комментарий. Кардамамуни превозносит здесь красоту и достоинство Девахути, которое затмевало всех красавиц, украшенных драгоценностями. Надевая украшения, девушка становится еще красивее, но Девахути была прекраснее своих украшений. Ее саму считали украшением всех украшенных драгоценностями красавиц. Красота Девахути пленяла даже полубогов и гандхарвов. Хотя Кардамамуни был великим мудрецом, он не относился к числу небожителей, однако в предыдущем стихе говорилось, что красота Девахути покорила даже небожителя Вишвавасу. Наделенная неземной красотой, Девахути, к тому же, была дочерью императора Свайамбхуману и сестрой царя Уттанапады. Кто мог отказаться от руки такой девушки? Песнь 3, глава 22, текст 19. Поэтому я возьму эту целомудренную девушку в жены с условием, что, зачав с ней ребенка, я полностью посвящу себя преданному служению, последовав примеру самых совершенных представителей человеческого рода. О преданном служении, которое чуждо зависти и злобе, поведал мне сам Господь Вишну. Комментарий. Открыв императору Свайямбхуве свое желание жениться на красивой девушке, Кардамаму не согласился взять в жены его дочь. Будучи брахмачари, мудрец Кардама вел отшельнический образ жизни и строго хранил целомудрие. И хотя у него было намерение жениться, он не собирался оставаться домохозяином до конца своих дней, так как хорошо знал принципы человеческой жизни, изложенные в Ведах. В соответствии с этими принципами, на первом этапе своей жизни человек должен строго соблюдать брахмачарию, чтобы сформировать характер и развить в себе духовные качества. На следующем этапе он может жениться и завести детей, однако, зачиная детей, он не должен уподобляться кошкам и собакам. Кардама Муни мечтал о ребенке, который будет лучом Верховной Личности Бога. Люди должны рожать таких людей, которые сумеют исполнить свой долг перед Вишну, иначе в детях нет никакой необходимости. У благочестивых отцов рождаются дети двух типов. Одни получают воспитание в сознании Кришны и уже в этой жизни освобождаются из когтей Майи, а другие являются лучами Верховной Личности Бога и несут людям знания о высшей цели жизни. Из последующих глав мы узнаем, что у Кардама Муни родился именно такой сын – воплощение личности Бога Капила, который сформулировал принципы философии Санки. Великие грехастхи молят Господа ниспослать им своего представителя, чтобы он положил начало движению, которое принесет благо всему человечеству. Это одно из соображений, оправдывающих зачатие ребенка. Другое заключается в том, что отец, обладающий духовным знанием, способен воспитать своего ребенка в сознании Кришны, избавив его от необходимости возвращаться в этот полный страданий мир. Долг родителей – позаботиться о том, чтобы их ребенку не пришлось снова оказаться в чреве матери. Тому, кто не может привести своих детей к освобождению, незачем жениться или заводить детей. Когда люди зачинают детей, как кошки и собаки, это приводит к нарушению порядка в обществе, и весь мир превращается в ад, каким он стал сейчас в век Кали. В этот век ни родители, ни их дети не получают надлежащего воспитания. Ведя животный образ жизни, они только и делают, что едят, спят, совокупляются, обороняются и удовлетворяют свои чувства. До тех пор, пока дела в человеческом обществе будут обстоять подобным образом, в нем не будет ни мира, ни покоя. Кардама Муни заранее предупредил о том, что не станет жить с Девахоти до конца своих дней. Они будут жить вместе только до тех пор, пока у Девахоти не родится ребенок. Иначе говоря, в половые отношения можно вступать только для зачатия благочестивых детей, а не с какой-либо другой целью. Миссия каждого человека состоит в том, чтобы достичь совершенства в преданном служении Господу. Этому учил Господь Чайтанья. Исполнив свой долг и произведя на свет благочестивое потомство, отец семейства должен принять саньясу и постепенно подняться на уровень Парамахамсы. Парамахамса – это высшая ступень совершенства жизни. Саньяса состоит из четырех ступеней, и самой высокой из них является ступень Парамахамсы. Шримад Бхагаватам называют Парамахамса Самхитой, трактатом, предназначенным для самых возвышенных личностей. Парамахамса полностью свободен от зависти. На других этапах жизни, особенно в семейной жизни, человеком движет зависть и дух соперничества, но тот, кто достиг уровня Парамахамсы, занимается только деятельностью в сознании Кришны или преданным служением, поэтому в его жизни нет места зависти. Около 100 лет назад Тхакур Бхактивинода, который, подобно Кардаме Муни, был грехастхой, тоже мечтал о сыне, который будет всюду проповедовать философии и учения Господа Чайтаньи. Вняв его молитвам, Господь послал ему сына, Бхактисиддханту Сарасвати Госвами Махараджу, которые, действуя через своих истинных учеников, проповедуют ныне философию Господа Чайтаньи по всему миру. Песнь 3, глава 22, текст 20. Для меня высшим авторитетом является Верховная Личность Бога, Господь, из которого исходит все это чудесное творение и которое является причиной его сохранения и разрушения. Он – источник всех праджапати, созданных для того, чтобы населить мир живыми существами. Комментарий. Праджапати, отец Кардама Муни, велел ему произвести на свет потомство. На заре творения праджапати должны были произвести на свет огромное количество живых существ, которым предстояло заселить все планеты этой бескрайней вселенной. Однако в данном стихе Кардама Муни говорит, что хотя его отцом и был Праджапати, который хотел, чтобы он производил на свет детей, своим истинным источником он считает Вишну, Верховную Личность Бога, ибо Вишну является источником всего сущего. Он – истинный творец этой вселенной. Он – ее хранитель, и после разрушения вселенной все сущее тоже покоится в нем. Таково заключение Шримад Бхагаватам. Созданием, сохранением и разрушением материального космоса ведают три божества – Брахма, Вишну и Махешвара, Шива. Однако Брахма и Махешвара представляют собой лишь экспансии качеств Вишну. Главной фигурой является Вишну, поэтому он берет на себя роль хранителя мира. Никто, кроме него, не способен поддерживать существование мироздания. Мир населяют неисчислимые живые существа – каждая из которых имеет бесчисленное множество желаний, и никто, кроме Вишну, не способен удовлетворить бесконечные запросы бесчисленных живых существ. Брахме поручено создавать материальный мир, а Шиве – разрушать творение. Промежуточную функцию, функцию сохранения мира, берет на себя Господь Вишну. Кардама Муни достиг духовного совершенства, поэтому он прекрасно знал, что объектом его поклонения является Вишну, Личность Бога. Своей главной обязанностью он считал исполнение воли Господа Вишну. Мудрец не был готов к тому, чтобы стать отцом большого семейства. Он хотел произвести на свет только одного ребенка, который будет служить миссии Вишну. Как сказано в Бхагавадгите, каждый раз, когда на земле попираются религиозные принципы, Господь сам приходит, чтобы защитить религию и уничтожить злодеев. Считается, что жениться и произвести на свет ребенка значит исполнить долг по отношению к собственной семье. Едва успев родиться, человек оказывается в долгу перед своей семьей, полубогами, питами, риши и так далее. Но если человек занимается служением Верховному Господу, Личности Бога, который является истинным объектом поклонения, то даже не сделав попытки погасить другие долги, он освобождается от всех обязательств. Поэтому Кардама Муни собирается посвятить свою жизнь служению Господу на стадии Парамахамсы и хотел зачать ребенка только ради достижения этой цели. В его планы не входило заводить бесконечное количество детей, чтобы населить ими пустующие районы Вселенной. Песнь 3, глава 22, текст 21. Шри Майтрея сказал: «О великий воин Видура!» Промолвив это, мудрец Кардама умолк, поглощенный мыслями о Господе Вишну, из пупка которого растет цветок лотоса. И пока он сидел погруженный в молчание, его озаренное улыбкой лицо пленило ум Девахути, которая принялась размышлять о великом мудреце. Комментарий. Из этого стиха явствует, что Кардама Муни был полностью поглощен сознанием Кришны. Стоило ему замолчать, как он сразу же начал думать о Господе Вишну. Это отличительная черта человека, сознающего Кришну. Чистые преданные настолько поглощены мыслями о Кришне, что все свое время проводят в размышлениях о Господе. Даже если иногда кажется, что они думают о чем-то другом или занимаются какими-то посторонними делами, их ум всегда занят мыслями о Господе Кришне. Улыбка человека, сознающего Кришну, так пленительна, что ею одной он завоевывает сердца многочисленных почитателей, учеников и последователей. Песнь 3, глава 22, текст 22. Заручившись согласием царицы и убедившись в неизменности желания Девахути, император с великой радостью вручил свою дочь мудрецу, столь же добродетельному, как и она сама. Песнь 3, глава 22, текст 23. Императрица Шатарупа с любовью одарила молодых дорогими подарками, подобающими случаю. В приданное жених и невеста получили драгоценности, одежды и предметы домашнего обихода. Комментарий. В Индии по сей день сохранился обычай выдавать дочь замуж без выкупа и с приданным. Величина приданного зависит от общественного положения отца невесты и его состояния. Слова «Парибархан Махатханан» означают «приданное, которое жених получает во время свадьбы». Употребленное в этом стихе слово «Махатханан» указывает на то, что приданное Девахути состояло из очень дорогих подарков, достойных дочери императора. В данном стихе употреблены слова «Бхушавасах Паричхадан». «Бхуша» значит «украшение», «Васах» – «одежды», а «Паричхадан» – «предметы домашнего обихода». Кардамамуни, который до этого соблюдал обет брахмачари, получил Девахути с приданным, достойным царской дочери. На невесте Девахути были дорогие одежды и драгоценности. Так Кардамамуни устроили пышную свадьбу. Он женился на достойной девушке и получил все необходимое для семейной жизни. И сегодня, когда молодые люди вступают в брак по ведическим обычаям, отец невесты дает за ней приданное. Даже при той бедности, которая царит в современной Индии, там устраивают свадьбы, давая за невестой приданное стоимостью в сотни тысяч рупий. Обычай давать приданное не является противозаконным, как пытаются доказать некоторые. Приданное – это дар, который отец дает дочери в знак своего расположения к молодым, и без этого дара не может состояться ни одна свадьба. В тех редких случаях, когда отец не в состоянии дать приданное, он, согласно писаниям, должен преподнести молодым какой-нибудь плод или цветок. В Бхагавадгите сказано, что даже Богу можно доставить удовольствие, предложив ему плод или цветок. Поэтому, если отец невесты беден и не имеет возможности собрать приданное другими способами, он, чтобы ублаготворить жениха, может преподнести ему плод или цветок. Песнь 3, глава 22, текст 24. Отдав Девахути в жены достойному человеку и таким образом сняв с себя ответственность за ее судьбу, Свайамбхуваману, взволнованный предчувствием близкой разлуки, сердечно обнял свою горячо любимую дочь. Комментарий. Пока отец не выдал свою дочь замуж за достойного человека, он все время пребывает в беспокойстве. Отец и мать несут ответственность за детей до тех пор, пока не женят их, найдя подходящую партию. Исполнив таким образом свой долг, отец освобождается от лежащей на нем ответственности. Песнь 3, глава 22, текст 25. Мысль о разлуке с дочерью была для императора нестерпимой. Слезы ручьями лились из его глаз, падая на голову Девахути. «Матушка, дочь моя!» – причитал император. Комментарий. Следует обратить внимание на употребленное здесь слово «амба». В приливе любви отец иногда называет свою дочь «матушка» или говорит ей «дорогая моя». Чувство разлуки возникает у отца потому, что до свадьбы дочь принадлежит ему, а выйдя замуж, перестает быть членом его семьи. Она должна поселиться в доме мужа, поскольку отныне является его собственностью. Согласно Ману Самхите, женщина всегда должна находиться под опекой. Пока девушка не вышла замуж, она является собственностью отца. А выйдя замуж, она переходит в собственность мужа и принадлежит ему до тех пор, пока не состарится и не вырастет своих детей. В старости, когда муж, приняв саньясу, уходит из дома, он оставляет ее на попечение своих сыновей. Таким образом, женщина всегда находится под опекой либо отца, либо мужа, либо взрослых сыновей. Пример тому – жизнь Девахути. Отец Девахути поручил ее заботам мужа, Кардамамуни. В свою очередь, Кардамамуни, уйдя из дома, оставил ее на попечение сына Капиладевы. В последующих главах все эти события будут освещены одно за другим. Песнь 3, глава 22, тексты 26-27. И спросив у великого мудреца разрешение удалиться и получив его, монарх и его жена взошли на колесницу и вместе со всей императорской свитой отправились в обратный путь, в свою столицу. Возвращаясь домой, император видел уютные обители умиротворенных мудрецов, расположенные на живописных берегах реки Сарасвати, которая так дорога сердцу всех праведников. Комментарий. Подобно тому, как в наше время люди возводят города, являющиеся чудом инженерного и архитектурного искусства, в давно минувшей эпохе существовали поселения, называемые ришикулами, где жили великие святые. В Индии до сих пор сохранилось немало мест, которые очень благоприятны для духовной практики. Многие риши и святые по-прежнему живут в уютных домиках на берегах Ганги и Ямуны и занимаются духовной практикой. Проезжая мимо ришикул, царь и его свита любовались красотой их домов и хижин. Пашьян ашрама сампадах, сказано в данном стихе. Великие мудрецы не возводили небоскребов, но их жилища были так прекрасны, что царь не мог отвести от них глаз. Песнь 3, глава 22, текст 28. Услышав о прибытии царя, его подданные несказанно обрадовались и вышли к воротам Брахмаварты, чтобы песнями, словословиями и игрой на музыкальных инструментах приветствовать возвращение своего повелителя. Комментарий. У жителей царской столицы существует обычай встречать царя, когда тот возвращается из путешествия. Описание аналогичной сцены можно найти, читая о том, как после окончания битвы на Курукшетре Кришна вернулся в Дварку. Тогда у городских ворот его встречали представители всех классов и сословий общества. В те далекие времена столицы царств окружали крепостные стены с несколькими воротами, через которые можно было войти в город. В Дели до сих пор сохранились старые городские ворота. Такие ворота есть также в некоторых других старинных городах, и к ним стекались горожане, чтобы приветствовать царя. В данном случае жители Бархашмати, столицы Брахмаварты, царства Свайамбхувы, тоже облачились в красивые одежды и вышли приветствовать императора, держа в руках флаги, гирлянды и музыкальные инструменты. Песнь 3, глава 22, тексты 29-30. Город Бархишмати, который славился своими богатствами, был назван так потому, что на то место, где он стоял, некогда упал волос Господа Вишну, воплотившегося в образе вепря. Когда Господь отряхивался от воды, этот волос упал на землю и превратился в стебли вечно зеленой травы куша и каша, другая разновидность травы, из которой плетут циновки. Великие мудрецы использовали эти травы в обрядах поклонения Господу Вишну после того, как он одержал победу над демонами, которые мешали им совершать жертвоприношение. Комментарий. Любое место, непосредственно связанное с Верховным Господом, называют Питхастханой. Бархишмати, столица Свайамбхуамано, была почитаема всеми не за свои богатства, а потому что стояла на том месте, куда упал волос Господа Варахи. Впоследствии волос Господа превратился в вечно зеленую траву, и мудрецы использовали ее при поклонении Господу после того, как он убил демона Хираньякш. Слово «ягья» значит «вишну», верховная личность Бога. В Бхагавадгите карма определяется как «ягьярдха». Ягьярдха-карма – это деятельность, направленная на удовлетворение вишну. Действуя ради удовлетворения собственных чувств или достижения каких-либо других целей, живое существо запутывается в сетях кармических реакций. Тот, кто хочет освободиться от рабства кармы, должен все делать только ради удовлетворения вишну или ягьи. В столице Свайамбхуамано, Бархишмати, эти обряды совершали великие мудрецы и святые. Песнь 3, глава 22, текст 31. Расстелив на земле циновки из травы куша и каша, Мано начал поклоняться Господу, личности Бога, по чьей милости он стал правителем всего земного шара. Комментарий. Мано является прародителем человечества. Английское слово «ман» – «человек» и санскритское «манушья» происходят от слова «ману». Богатым людям этого мира следует брать пример с Ману, который считал свое царство и все свои сокровища даром Верховной Личности Бога и потому постоянно занимался преданным служением Господу. Идя по стопам, Ману и его потомки, в особенности люди состоятельные и преуспевающие, должны считать все свои богатства даром Верховной Личности Бога. Эти богатства необходимо использовать в служении Господу, на проведение жертвоприношений, совершаемых для того, чтобы умилостивить Его. Это единственное, на что следует употреблять свои богатства. Без милости Верховного Господа невозможно разбогатеть, родиться в знатной семье или получить красивую внешность и хорошее образование. Поэтому те, кто наделен этими дарами, в знак благодарности должны поклоняться Господу и приносить Ему в жертву все, что получили от Него. Когда люди одной семьи, нации или целого общества выражают Господу свою признательность, место, где они живут, превращается в Вайкунтху, и оттуда уходят три вида страданий, существующих в материальном мире. В современную эпоху миссия движения сознания Кришны состоит в том, чтобы убедить каждого в необходимости признать верховную власть Господа Кришны. Чем бы ни владел человек, он должен считать все свои достояния даром Господа. Поэтому долг каждого из нас – заниматься преданным служением в сознании Кришны. Тот, кто хочет стать счастливым и установить мир в своей семье, стране или на всей земле, должен проповедовать преданное служение, стремясь доставить удовольствие Верховному Господу. Песнь 3, глава 22, текст 32. Вступив в город Бархишмати, где он жил раньше, Ману вошел в свой дворец, сама атмосфера которого избавляла от тройственных страданий материальной жизни. Комментарий. Материальный мир или материальное бытие является обителью тройственных страданий. Страданий, которые приносят человеку его ум и тело, страданий, вызванных стихийными бедствиями, и страданий, причиняемых другими живыми существами. Предназначение человека – создать в мире духовную атмосферу, распространяя сознание Кришны. Тот, кто сознает Кришну, не подвержен страданиям материальной жизни. Это не значит, что человек, сознающий Кришну, перестает испытывать материальные страдания. Страдания остаются, но они теряют над ним свою власть. Материальные страдания существуют и будут существовать всегда, однако сознание Кришны является своего рода прививкой, которая защищает живое существо от их воздействия. Тому, кто обладает сознанием Кришны, все равно, где жить – в аду или в раю. О том, каким образом Свайамбхувиману удалось создать атмосферу, которая защищала его от материальных страданий, будет рассказано в следующих стихах. Песнь 3, глава 22, текст 33. Император Свайямбхуамано вместе со своей женой и подданными наслаждался жизнью и удовлетворял свои желания, не отступая от принципов религии. Мирное течение его жизни не нарушалось ничем, что противоречило этим принципам. Небесные музыканты вместе со своими супругами воспевали безупречную репутацию императора, и каждый день в ранние утренние часы он слушал рассказы об играх верховной личности Бога, которых так жаждало его любящее сердце. Комментарий. Истинное предназначение человека состоит в том, чтобы достичь совершенства в сознании Кришны. Он может жить с женой и детьми, но при этом должен строить свою жизнь в соответствии с принципами религии, экономического преуспевания, регулируемого удовлетворения чувств и, в конечном счете, освобождения из плена материальной жизни. Ведические принципы сформулированы таким образом, что, руководствуясь ими, обусловленные души, которые пришли в материальный мир, могут исполнить свои материальные желания и вместе с тем обрести освобождение и вернуться домой к Богу. Из данного стиха явствует, что император Свайямбхуамано вел семейную жизнь в строгом соответствии с этими принципами. Здесь сказано, что ранним утром в царские покои приходили музыканты, которые под аккомпанемент музыкальных инструментов воспевали деяния Господа, и император вместе со своей семьей слушал повествование об играх Верховной Личности Бога. В некоторых царских домах и храмах Индии эта традиция жива и поныне. Профессиональные музыканты поют под аккомпанемент шахная, и домочадцы один за другим встают с постели в приятном расположении духа. А когда приходит время ложиться спать, музыканты в сопровождении шахная исполняют песни, рассказывающие об играх Господа. И члены царской семьи засыпают с мыслями о его славных деяниях. В каждом доме, помимо музыкальных программ, каждый вечер также проходят чтения Бхагаватам. Члены семьи собираются вместе, поют Хари Кришна, читают Шримад Бхагаватам или Бхагавадгиту и, прежде чем отойти ко сну, слушают музыку. Атмосфера, которую создает Санкиртана, проникает в их сердца, и во сне они продолжают петь и прославлять Господа. Так постепенно они достигают совершенства в сознании Кришны. Это очень древняя традиция, и, как явствует из данного стиха, миллионы лет назад Свайямбхуамано тоже проводил свои дни, наслаждаясь счастливой и спокойной семейной жизнью, протекавшей в атмосфере сознания Кришны. Что касается храмов, то при каждом царском дворце или богатом доме обязательно есть красивый храм, и все домочадцы, проснувшись утром, идут туда, чтобы присутствовать на церемонии Мангаларатрики. Мангаларатрика – это первая утренняя служба в храме. Во время церемонии Аратрики жрец круговыми движениями предлагает божеству огонь, раковину, цветы и веер. Господа пробуждают рано утром, и после легкого завтрака он предстает перед преданными. По окончании этой церемонии преданные возвращаются в дом или же остаются в храме и продолжают прославлять Господа. Даже в наше время утренняя служба проводится во всех храмах и дворцах Индии. Двери обычных храмов открыты для всех, а дворцовые храмы предназначены только для членов царской семьи, хотя во многие из них пускают и простых людей. Храм царя Джайпура находится во дворце, но простые люди тоже могут прийти туда. Те, кто бывал в этом храме, знают, что в нем все время находится не менее 500 преданных. Когда Мангаларатрика заканчивается, преданные садятся вместе и под аккомпанемент музыкальных инструментов прославляют Господа, таким образом наслаждаясь жизнью. О храмовом поклонении в царских семьях упоминает также Бхагавадгита, в которой сказано, что те, кому не удалось достичь цели бхакти-йоги в течение одной жизни, в следующий раз рождаются либо в богатой, либо в царской семье, или же в семье ученых, брахманов и преданных. Те, кому посчастливилось появиться на свет в таких семьях, с самого рождения пользуются всеми преимуществами царящей в них атмосферы сознания Кришны. Ребенок, растущий в такой атмосфере, непременно разовьет в себе сознание Бога. В этой жизни ему предоставляется возможность достичь совершенства, которого он не сумел обрести в прошлой, и ничто не может помешать ему воспользоваться этой возможностью. Песнь 3, глава 22, текст 34. Свайямбхуамано принадлежал к числу благочестивых царей. Хотя он и был поглощен материальными удовольствиями, он не опустился на дно жизни, ибо наслаждался материальным счастьем в атмосфере, проникнутой сознанием Кришны. Комментарий. Материальные наслаждения царской жизни зачастую приводят царя к деградации. Имея неограниченные возможности для удовлетворения своих чувств, он опускается до уровня животного. Однако Свайямбхуамано причисляют к святым мудрецам, потому что в его государстве и в его доме царила атмосфера сознания Кришны. В аналогичной ситуации находятся все живые существа. Обусловленные души приходят в материальный мир, чтобы удовлетворять свои чувства, но если они, поклоняясь божеству в храме или дома, создадут вокруг себя атмосферу сознания Кришны, как описано здесь и как предписывают шастры, то даже наслаждаясь материальной жизнью, они, вне всякого сомнения, смогут достичь уровня чистого сознания Кришны. Современные люди очень сильно привязаны к материалистическому образу жизни, то есть к чувственным наслаждениям. Но движение сознания Кришны предоставляет людям возможность исполнить миссию человеческой жизни, не отказываясь от материальных удовольствий. Сознание Кришны не требует от человека полностью подавить в себе стремление к материальным наслаждениям. Оно просто упорядочивает его привычки в сфере чувственных наслаждений. Даже продолжая наслаждаться материальными благами, человек уже в этой жизни имеет возможность обрести освобождение, если разовьет в себе сознание Кришны. И сделать это можно с помощью простого метода, повторяя святые имена Господа.
Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.
Примечание к аудиокниге. Махамантру читает его божественная милость Ачхабхактивиданта Свами Прабхупада, ачарья-основатель Международного общества сознания Кришны, автор перевода и комментариев Шримад-Бхагаватам. Песнь 3, глава 22, текст 35. Несмотря на то, что его жизнь, которая длилась одно манвантару, постепенно подошла к концу, он прожил ее не напрасно, ибо неустанно воспевал и описывал деяния Господа, слушал и размышлял о них. Комментарий. Пища, которую только что сняли с огня, кажется нам особенно вкусной, а постояв 3 или 4 часа, она утрачивает свою свежесть и вкус. Так и материальные наслаждения доставляют человеку удовольствие только пока он молод, а в преклонные лета материальное существование кажется ему безвкусным, бессмысленным и обременительным. Однако для императора Мано жизнь не утратила своей привлекательности. Он старел, но его жизнь, как и в былые годы, сохраняла свежесть и новизну, потому что протекала в атмосфере сознания Кришны. Для человека, обладающего сознанием Кришны, жизнь никогда не утрачивает прелести новизны. Говорится, что с каждым восходом и каждым закатом солнце сокращает жизнь всех живых существ. Однако восходы и заходы солнца не влияют на продолжительность жизни человека, занятого деятельностью в сознании Кришны. Жизнь Свайямбхуамано, даже подходившая к концу, не тяготила его, так как он постоянно воспевал величие Господа Вишну и размышлял о нем. Он был величайшим йогом, потому что ни минуты не тратил зря. Об этом сказано в данном стихе. Вишнох курвата бруватах катхах. Когда он говорил, то говорил только о Кришне и Вишну, личности Бога. Когда слушал, то слушал только рассказы о Кришне. А когда размышлял, размышлял только о Кришне и его деяниях. Здесь сказано, что Свайямбхуамано прожил очень долгую жизнь, которая длилась 71 югу. Одна юга составляет 4 миллиона 320 тысяч лет, И каждый ману живет 71 югу, так что за день Брахмы сменяется 14 ману. На протяжении всей своей жизни, то есть в течение 71, умноженного на 4 миллиона 320 тысяч лет, ману занимался деятельностью в сознании Кришны, прославляя Господа, слушая и пересказывая повествования о деяниях Кришны и медитируя на него. Поэтому его жизнь была прожита не зря, и даже когда он постарел, не утратила для него своей привлекательности. Песнь 3, глава 22, текст 36. Он прожил свою жизнь, длившуюся 71 цикл из 4 юг, беспрестанно думая о Васудеве и посвящая ему все свои действия. Так он возвысился над тремя целями жизни. Примечание. 71 цикл из 4 юг равен 71 умноженных на 4 миллиона 320 тысяч лет. Конец примечания. Комментарий. Три цели, упомянутые в этом стихе, предназначены для людей, которые находятся под влиянием трех гун материальной природы. Эти цели иногда определяют как бодрствование, сон и бессознательное состояние. В Бхагавадгите под тремя целями понимают то, к чему стремятся и куда попадают люди, находящиеся под влиянием гун благости, страсти и невежества. В Гите говорится, что люди в гуне благости поднимаются на высшие планеты, где условия жизни гораздо лучше земных. Те, кто находится в гуне страсти, остаются в материальном мире на планетах земного типа или достигают райских планет. А люди в гуне невежества деградируют в животные формы жизни и рождаются на планетах, населенных низкоорганизованными существами. Однако человек, обладающий сознанием Кришны, поднимается над гунами материальной природы. В Бхагавадгите сказано, что каждый, кто занимается преданным служением Господу, возвышается над материальной природой и достигает уровня брахмабхуты, то есть постигает свою духовную природу. Несмотря на то, что Свайамбхувамана правил материальным миром и был как будто поглощен материальным счастьем, он не имел никакого отношения к гунам благости, страсти или невежества, всегда пребывая на трансцендентном уровне. Таким образом, тот, кто посвятил свою жизнь преданному служению, уже достиг освобождения. Великий преданный Господа Билвамангала Тхакур говорил: «Когда моя преданность лотосным стопам Господа безраздельна и непоколебима, мать освобождения беспрестанно служит мне, и любые блага из сферы материальных наслаждений, религиозной деятельности и экономического развития всегда к моим услугам». Люди главным образом стремятся к дхарме, артхе, каме и мокше. Большинство из них совершает религиозные ритуалы во имя достижения какой-либо материальной цели и занимается материальной деятельностью ради удовлетворения собственных чувств. Тот, кто полностью разочаровался в материальных наслаждениях, начинает стремиться к освобождению и слиянию с абсолютной истиной. Эти четыре принципа лежат в основе трансцендентного пути, который избирают не слишком разумные люди. По-настоящему разумный человек занимается деятельностью в сознании Кришны, не обращая внимания на четыре цели, к которым стремятся те, кто идет этим путем. Такой человек сразу достигает трансцендентного уровня, который неизмеримо выше освобождения. В глазах преданного даже освобождение не является большим достижением, не говоря уже о результатах, которые приносят ритуальная деятельность в сфере религии, экономическое благополучие или чувственные наслаждения. Все это не может прельстить преданных, которые постоянно находятся на трансцендентном уровне брахмабхуты, уровне самоосознания. Песнь 3, глава 22, текст 37. Поэтому, о Видура, как могут люди, которые полностью посвятили себя преданному служению и находятся под покровительством Господа Кришны, оказаться во власти страданий, причиняемых телом, умом, природой, другими людьми или другими живыми существами? Комментарий. В материальном мире каждое живое существо постоянно испытывает те или иные страдания. Причиной этих страданий может быть собственное тело, ум или силы природы. Лютые зимние морозы и палящий летний зной являются для живых существ источником непрекращающихся страданий. Но тот, кто нашел прибежище под сенью лотосных стоп Господа и обрел сознание Кришны, возвышается над всеми страданиями материальной жизни. Страдания, которые причиняют человеку тело, ум, зимняя стужа и летний зной, не могут потревожить его, ибо он недосягаем для материальных страданий. Песнь 3, глава 22, текст 38. Отвечая на вопросы мудрецов, он, Свайямбхувамано, из сострадания ко всем живым существам, рассказал о религиозных обязанностях, которые должны исполнять все люди, и об особых обязанностях, возложенных на представителей различных варн и ашрамов. Песнь 3, глава 22, текст 39. «Я поведал тебе об удивительных качествах Свайямбхувамано, первого императора Земли, ибо его деяния достойны того, чтобы быть воспетыми. А теперь выслушай, пожалуйста, мой рассказ о счастливой судьбе его дочери Девахути». Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 22 главе 3 песни Шримад-Бхагаватам, которая называется «Женитьба Кардамы Муни на Девахути».